Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и Роман Викторович Демидов, приглашенный солист Венской оперы, который часто выступает за границей, приглашаем на замечательные, к сожалению, большей частью закрытые элитные собрания, где он выступает, имеет большой успех, но, к сожалению, наши большие театры как-то до сих пор его не приглашают, что мне, честно говоря, как другу очень обидно. Но сегодня мы будем говорить с Романом о наших выдающихся певцах. Эту тему мы уже начали и продолжим эту тему, потому что она оказалась очень близка, понятна и интересна нашим слушателям. Но я хотел бы, знаешь, с чего начать? Со стихотворения, которое написал не русский человек, но человек, который так горел любовью к своему отечеству. Причем отечество у него еще, к сожалению, такое, которое мы, вот русские люди, не очень-то и любим. Итак, храни огонь родного очага и не позарься на костры чужие. Таким законом наши предки жили и завещали нам через века. Храни огонь родного очага. Лелей лоскут отеческой земли, как не болотист, как не каменистом, не подтянись за черноземом чистым, что для тебя другие обрели. Лелей лоскут отеческой земли. Если враг задумает отнять твоим трудом взлелеянное поле, не по страничке, что учили в школе, ты будешь знать, за что тебе стоять. Ты будешь знать, за что тебе стоять. Это Ридьярд Киплинг, тот самый знаменитый английский писатель, который написал гимн, вообще, так сказать, такой военный человек, очень патриотический, по отношению к Британии настроенный. Ну, как это здорово вообще звучит, как по-русски это звучит, правильно? И вот сегодняшние, в этой стихе я хотел бы, чтобы были эпиграфом нашей сегодняшней передачи, чтобы враг, если задумает отнять твоим трудом взлелеянное поле, не по страничке, что учили в школе, ты будешь знать, за что тебе стоять. Ты будешь знать, послушав нашу передачу, за что тебе стоять и за что стояли наши предки. Сегодня мы будем говорить о певцах, имена которых забыты, ну, совершенно забыты. Их помнят разве что отдельные специалисты, любители музыки и ценят их и так далее. Но это не просто архивные какие-то достижения, любопытные какие-то факты. Это люди, которых нужно вспомнить. Люди, которые жили в эмиграции и сохранили там вот то самое, о чем говорил Киплинг. Они знали, за что они стояли. Итак, сегодня мы будем говорить о лейтенанте флота, человека, который был на самом деле военный, был безерцем.
Офицер.
Офицер. Настоящий русский офицер и замечательнейший певец Стефан Данилевский. Вот почему, во-первых, я себя назвал Стефаном?
Значит, я всех, во-первых, приветствую. Слушатели радиостанции «Радонеж». Я приветствую всех людей русской культуры. И не только. Я приветствую тебя, Евгений Константинович, дорогой друг. Я что хотел сказать? Ты сказал, вот, процитировал Киплинга, я процитирую тогда, если можно, значит, за что стоять. Это хорошая постановка, сейчас она как никогда, кстати, с одной стороны. С другой стороны, мы должны не забывать, что, конечно, простых времен никогда не было. Но я хотел бы сказать, что вот Александр Сергеевич Пушкин сказал, что гордиться славой своих предков не только можно, но и нужно. Не уважать он и есть постыдное малодушие. Значит, то, что ты говоришь, то, что забыли этого певца, ну, как сказать, забыли. У нас вообще много чего забыли за 100 лет. Это не значит, что их нет или они куда-то ушли. Нет, слава их до сих пор, люди знают их, их записи находятся на самых лучших записывающих грампластинках, которые находятся в фондах мировой культуры. Поэтому это, знаешь, это как бы, тут не очень согласен, ничего не забыто. Все, что настоящее искусство, оно не может быть стерто. Вот мы сейчас будем слушать прекрасного исполнителя Стефана Ивановича Данилевского, или Степана Ивановича, но Стефан — это его был псевдоним, потому что он родился в семье русского офицера в Польше, в Варшаве. Мать его была Стефания Барковская. И что такое русский офицер тогда? Ну, да, глубоко образованный человек, благородный, достойный. Конечно, в доме звучала музыка. И, конечно, не пели. И, конечно, звучал всегда инструмент, фортепиано. И он вот воспитывался в этой семье, Конечно, он человек русской культуры. Пошел в гимназию, потом пошел в кадетский корпус там, в Варшаве, который носил имя, кстати говоря, нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Потом он поступил в кадетский или в юнкерский корпус в Петербург в 10-м году. И, в общем, у него такая была, как бы, что называется, воспитание военное, по стопам отца пошел. Но уже потом, когда началась заваруха, когда грянула переворот, когда страну залили кровью, самых лучших людей пошмаляли, что называется, и те, кто успел, вот он был, значит, в числе тех, которые из Керчи или из Крыма, оттуда они уже, он был уже юнкером, сначала гардемарин, потом юнкером, он уже вот, по-моему, звание даже лейтенанта, уже там он попал в Париж, в Париж.
Ну, через все эти точки исхода нашей эмиграции военной, да, Константинополь, Галлиполи, Безерта,
ну, да,
в Тунисе.
Да.
Тоже интереснейшие воспоминания там остались о наших воинах, которые там оставили флот практически свой. И потом, конечно, многие переехали в Париж.
Но он уехал не один. Он уехал с любовью в сердце к своей родине, к своей культуре, которую он до конца жизни сохранил. И у него была мечта вернуться на родину. Но это отдельный, может, разговор, что бы его ждало на родине даже сегодня. Сегодня как минимум забвение. Надо быть честными, признаться в этом. А тогда его просто ждала пуля в лоб. И все. И враг Родины. Вот. Но, тем не менее, я говорю, что он уехал с любовью к России.
Чем занимались-то, собственно, наши соотечественники за границей, наша вот, первая эмиграция? Конечно же, чем угодно, лишь бы заработать. Это громадное количество людей, которые мигрировали в Европу. От простых рабочих, шахтеров, до тех, которые создали машины «Рено», в значительной степени и инженерные мозги, и рабочие просто руки. И, конечно же, таксисты, которых многие-многие запечатлели во французских фильмах, в частности. А он, как некоторые самые талантливые музыкально одаренные люди, стал выступать как певец. Конечно же, это был не гранд-опера, но это были лучшие рестораны того времени. И лучшие оркестры,
но
кстати.
Но дело в том, что, понимаешь ли, в чем дело? Гранд-опера ему не надо было выступать, он был певец эстрады. Вот тогда была такая эстрада, такого высокого уровня. Поэтому он, так как человек талантливый, он знал, что ему петь, когда и как.
Давай сразу послушаем.
Давай послушаем. Я предлагаю послушать прекрасный романс, от которого никто не останется равнодушным, никого не останется равнодушным. Старинный русский романс «Лотос». И обратите внимание на ведение мелодии. То есть, если убрать русские слова, такое ощущение, что это какой-то западный романс, как будто он с какими-то итальяно-испанскими делами. Вот. Нет, это русская история, это русский красивый язык, это благородный голос, это безупречный вокал, вот именно эстрадный, как пели тогда Плевицкая, Морфей, Юрий и так далее. Кстати, они в одних концертах участвовали. Это была совсем другая эстетика. Послушайте, перенеситесь в те далекие, с одной стороны, времена, может, недавние, но настолько современно все это, настолько это красиво, и даже запись, которая 30-х годов, он уже писался, она все равно передает всю красоту.
Oh,
мы сейчас послушали романс, который называется «Лотос», старинный романс. Я его сравнительно недавно узнал.
Да, я вообще не знал,
ну, да, я выслушал. Да, потрясающей красоты. И ну, вот я опять же повторяю, что совсем другое видение музыки. То есть, казалось бы, вот не вот этот пресловутый советский минор, где безысходность, все без Бога, красная звезда на могиле и все, и... Память, какая память, кому память. Я все, конечно, понимаю, чтобы меня радиослушатели не стали сразу меня, так сказать, забрасывать. Да-да, я говорю, я знаю, о чем я говорю. Как там в стихах «Каждому на Руси памятник, крест», да, как у Рубцова написано. Поэтому без креста, значит, ничего не получается. Вот в музыке белой России, той России, которую они сохранили, унесли с собой, не предали ее, ни в коем случае не предали. Они, вот эта вот эстетика, когда ты слышишь, что жизнь человека наполнена от рождения до смерти.
Нет, какая, ты говоришь, эстрада, но какое качество эстрады?
Ну, конечно. Какое качество исполнения оркестра, аранжировка. Ведь дело в том, что в песнях, даже дворовых, я не говорю блатных, блатно это все появилось в советское время. В лагерных этих историях, вся эта местечковость и так далее. Это все блатное, жаргоны вот эти, фени, это все там. Это все породило то, что мы сегодня имеем. А тогда даже дворовые песни, которые мы сегодня тоже услышим в исполнении Стефана Данилевского, ну, такие вот «Помню, помню я», например, «Как давай, меня мать любила». Вы не услышите там ни грамма пошлости. Вы услышите там достоинство, красоту. Вот я говорю, даже вот в этих, вот, казалось бы, простых таких вот кабацких, казалось бы, песнях, все равно вы слышите благородство и достоинство. Те песни, которые слушал Петр Ильич Чайковский, да, заходил в какой-нибудь кабачок, смотрел, а потом писал свой концерт, и там шла какая-нибудь мелодия в этом концерте. Вот из этого кабачка, вот из этой русской песни.
Слушаем.
Песня называется «Помню, помню я». Послушали песню, которую многие исполняли. И это Юрий Морфесий исполнял песню, известный певец Российской империи. О нем сам Федор Иванович говорил, баян русской песни. Император любил приглашать его, собственно говоря, тоже на мероприятия. Он выступал перед разными людьми. И, по-моему, и Плевицкая исполняла. Очень, очень много большая история этой песни. Она красивая, она, так сказать, немножечко с такой вот налетом, может, двора, но, опять же, говорю, двор, который вот никогда в Российской империи вот эти вот песни никогда не спускались на уровень ниже пояса. Такого не было. А сейчас на этом все строится. А тогда умели вот так показать какую-то вот удаль и молодецкую, с одной стороны, и с другой стороны, не спуститься в какую-то пошлость. Пошлость в смысле исполнения, и в смысле музыки.
А вот интересно, интересно, очень часто как раз это связано все с такой субкультурой одесской, дореволюционной. Хотя на самом деле одесская вот эта вот культура, которая превратилась в блатной жаргон и ужаснейший, который я терпеть не могу. Но благодаря вот этим, когда ты видишь корни этого всего, ты видишь, что это все-таки музыка очень, очень качественная. Кстати, интересно, что Данилевский выступал, опять-таки, в том же Париже, в одесском землячестве. И они тоже любили слушать его вот эти вот песни, которые отражали ту Одессу, которую они потеряли, которую не любили. Но не любили не тюремную Одессу, не лагерную Одессу. Они любили вот ту самую Одессу городскую, одесских замечательных ресторанов с хорошими музыкантами, из которых там потом вышел Утесов и многие другие. Это же должна быть среда какая-то, чтобы она рожала потом хороших музыкантов. А Одесса была очень музыкальным городом. Вот в этом смысле, есть ли у него вот это знаменитое «Когда я жил в Одессе»? Он пел ее, нет?
Ты знаешь, я не знаю. Может быть, он ее пел, но все-таки у нее репертуар, ты знаешь, такой ближе не только таким просто народным, а все-таки у нее романсовая история, потому что она обладала именно эстрадным голосом для пения романсов. И, ну, больше такая вот эстетика именно русской культуры. Хотя одесская культура, конечно, это тоже русская культура. Там было тоже плеяда певцов, о которых тоже можно поговорить.
Но Рубашкин замечательно исполнял эту песню, хотя у него...
Рубашкин, да. Но у него была своя какая-то. Он, Рубашкин, понимаешь, дело в том, что он Борис Семенович, «Царство небесное». Он, ну, на мой взгляд, немножко перегибал палку, потому что он все-таки пел в опере, и пел в Зальцбурге, и пел в Венской
опере. Это противоречие чувствуется.
Немножко мне, как сказать, он, конечно, никогда не пел пошло, но какие-то вещи, допустим, там, не знаю, Мурк-то он не пел, по-моему, ну, что-то такого плана я бы не стал исполнять, честно скажу. Не потому что я какой-то ханжа, нет, конечно, ну, просто... Ну, как сказать, если ты уровня достиг, то зачем, как бы, можно выразиться и в других вещах, и красиво. Тоже помню спеть. Никто не укорит тебя. Опять же, где петь? Вот. Хотя, на самом деле, вот я хочу сказать, что вот сейчас в залах Большой Московской консерватории, альма-матер моем, так сказать, когда я учился, для нас была честь выступать, там, петь дипломы. И это акустические залы, прекрасные залы. Три зала там, малый, рахманиновский и большой. Мы всегда пели, естественно, без всяких подзвучек, всегда пели вот голосами, теми, какие есть. Вы не хотите дать русским коллективам, которые аутентично поют, красиво спеть в большом зале, потому что вы говорите, что, ну, как бы у нас академизм. А при чем тут Марк Тишман? Объясните мне, пожалуйста. В консерватории, там, где Рахманинов, там, где Чайковский, там, где традиция. Вот мне интересно у ректора Александра Сергеевича узнать. Он человек-то образованный, далеко не глупый. Что же вы сами себя-то обманываете? А вот Надежда Плевицкая, одни из первых концертов, ей кто устраивал концерт в Большом зале консерватории? Леонид Согминов ей устраивал концерт. Потому что он видел, что это восходящая русская, настоящая звезда русской песни, романса.
И быть приглашенной к императору домой.
Да, Рахманинов написал «Беленицу Румениц». Это же Рахманинов сидит и исполняет. Но в следующий раз обязательно надо сделать программу. О Тешке Плевицкой, ее так звали в монастыре там в Курской губернии, где она была, Тешка ее звали. Но мы сейчас отвлеклись от Данилевского, но это все очень связано, потому что люди должны знать своих героев настоящих, потому что мы живем в искаженное время, мы живем в обществе абсурда, не только в нашей стране.
И дурновкусие.
И дурновкусие, никто вам не мешает, перестаньте, братцы, молиться так сугубо. Сергей Радонеж и Серафим Саровский лучше вас молились. Оставьте, послушайте, выключите телевизор, послушайте в Ютубе, наберите Стефана Данилевского и послушайте, и очнитесь. Петь надо певцам, священникам надо не с гитарами бежать на сцены. Я много раз буду говорить. Если вы такие одаренные, снимите Риаса Потрясники, в Гранд-Опера вам дорога, большие театры, давайте, бузуйте.
Ага, конечно, так тебя и встречают с цветами.
Ну, сидят вот концерты духовной музыки. А что, Данилевский не духовная музыка? А что, Плевицкая не духовная музыка? Что для вас духовное? Да, Господи, помилуй в припеве. Но это у меня уже анекдот вспоминается, понимаете? О духовности вообще не говорят. Она вот здесь где-то внутри есть.
А давай еще Данилевского послушаем что-нибудь. Thank you.
не вьется кольцо. Красавица Люба с другим адвентом. Вы, славные пастры, скрутнем, одна разлюбила, другую найдет. Вы, славные мчите, коренной, думай, не думай, не плани, что не бой. Змеей подколодной заева тоска, без милой голубки не жить. Красные после скрутнем, одна разлюбила, другую найдет. Это вы, холодный мчит коренной, думай, не свалишь у него. Пусть кони от двери не создаст тревог, от меня не забыть голубки родной. Эх, вы далекая, после грустнёт, одна разлюбила, другую найдёт.
Я предлагаю послушать романс, который я тоже хочу взять в свой репертуар. Я не знаю, ты, наверное, может быть, слышал, может быть, не слышал. Старый русский романс с кавказскими корнями. Кавказская застольная песня на русском языке. Исполняли очень много певцов. И Юрий Морфесий, и Стефан Данилевский, о котором мы сегодня говорим, и даже Борис Христов его исполнял.
Знаете, Казбек? Слушай, я тебя просто умоляю. Давай сделаем одну из программ о Христове. Он впервые в советскую эпоху, его знаменитая пластинка, которую болгары издали с церковными песнопениями. И она была для нас тоже таким путем в церковь. Это мне дорого в нем. Но это мы попозже как-нибудь поговорим особенно. А сейчас вот давай послушаем еще что-нибудь.
Романс Казбек, о котором мы говорили. Казбек, да. Давай послушаем этот романс. Он всех немножко удивит. Он опять же в той эстетике русской культуры, великой русской культуры. Сначала идет куплет в миноре, а потом идет припев мажор. Вот эта удивительная связка вот этого. То есть я это называю всегда «свет в конце тоннеля». Чем отличается советский мелос от русского или русский от советского? Тем, что русский мелос, даже самый грустный, даже когда бросают за борт, и даже когда лучина горит, и свекровь там, все, и все остальное, и очень много чего, и житья нет, вроде как кажется, но всегда есть вот в этом стоне русского, да, пения, вот в этом вот мелосе русской, всегда есть надежда, и всегда есть какое-то очищение через вот эти вот страдания. В советской же эстетике всегда безысходность, всегда, очень много. Если те композиторы, допустим, вот Василий Семенович Агапкин, ну, это, опять же, Российская империя, опять же, отдельная история. «Прощание славянки», да, «Девушка на Балканах», самое известное, хотя он много произведений писал. Но эта эстетика, почему он так, марш его так любили, значит, в военные времена и все, в советское время, и сейчас его любят. Это все эстетика Российской империи, того-то, той страны. Сейчас мы слушаем романс, который называется «Казбек». Обратите внимание на этот романс, послушайте его. Если у вас есть голос, попробуйте исполнить. Если нет голоса, то лучше послушайте, как это исполняют люди другие.
Где вершины гор, стоял, плещет мутный вал. Эй, ты, край Кавказа далекий, Казбек высокий, все мечты мои всегда с тобою, рвусь тебе я всей душой. Есть у нас легенды казкие и обычаи наши казкие, так и нити мы всем страсти, чтобы жили по-братски. Мой отец Лаву родной аул детства постыл. Ранних лет и мать умерла моя, и пошел бродить по Казбеку я. Эх, эх, Казбек, Казбек высокий, эх, все мечты мои всегда с тобою, рвусь к тебе я всей душой. Есть у нас легенды казкие, и обычаи наши казкие, как и низкие мы тем страхи, чтобы жили мы по-прежнему.
Не рискнули, там вспомнил, даже подпеть не рискнули.
Хотя дело в том, что немножечко для себя... Да, конечно, я, конечно, шучу. Исполнять должны хорошо. Все. Вот. Но дело в том, что почему этот репертуар сейчас не исполняется? Можно задаться вопросом, да? Я тебе скажу очень просто почему. Потому что, чтобы исполнять этот репертуар, надо жить и быть этим, понимаешь? Вот чтобы исполнить Бориса Годунова, надо не просто обладать голосами двух октав, и бороду длинную наклеить или не длинную, и брови нарисовать, желательно суровые. Конечно, Борис Годунов всегда суровые брови. Других не бывает Бориса Годунова. Вот. Шутка, да. А дело в том, что надо просто вот очень много работать над собой. Найти все, открыть струны своей души, да, вот в это вот. Пожить, подумать, вспомнить, наполнить себя. И все будет, все будет. А людей талантливых у нас в стране, ты говоришь, вот Большой театр. Ну, Большой театр. Раньше в Российской империи... Если полистать репертуар, 24 премьеры в год было. И добрая доля из этих премьер – русские оперы. Например, опера шла... Кто-нибудь слышал такую оперу Гречининова «Добрынин Никитич»? Никто не слышал. А она была... Она, шла, она пошла шла по всей стране.
Нашей аудитории только вот уже в постсоветскую,
да,
эпоху.
А что мы имеем сейчас? А мы имеем сейчас исполнителей в театрах, в которых люди приходят. Раньше писалось там Федор Шаляпин, Борис Годунов. Я не знаю, «Искатели жемчуга», Леонид Собинов и так далее. И люди понимали, что они идут на спектакль, они идут на личность, они идут на настоящее искусство. А сейчас кто вышел, что спел, кто умер, кто родился, кто там в Большом театре, что никто ничего не знает. И премьеры, какие ставятся, где они премьеры, где русские оперы, скажи, пожалуйста. Драгомышевский где? Александр Сергеевич, он что, его нет, что ли? Он великий русский композитор. А Глинка Михаил Иванович? Где Глинка? Ты сейчас, давай, вот ты говоришь, Большой театр. Так давай соберемся, мы у нас все о скрепах говорят нынче. Какие скрепы-то? Ребята, очнитесь. Кто вас преследует? Да вы сами себе ничего не хотите. Вы же сами себя лишаете. Вот и сейчас идешь где-нибудь по провинции, и в каждом окошке горит огонек. Ни лампадки нет. Там горит телевинтер. Там люди сидят и смотрят, кто у них враг. А то, что у тебя паутина на окне висит, у тебя кто враг-то? Госдеп тебе ее повесил-то, дружочек? Или дом твой розовый, розового цвета страшного, облупленный? Тебе кто краски-то не дал?
Веселенькая.
Понимаешь? Да нет, ну это эстетика. Потому что эстетика была в России то, которое мы потеряли, которое осталось у нас в сердце. От рождения до смерти была красота. Человека окружала красота. От крестьянина до графа. Это было так. А сейчас посмотри, какие крестьяне. кто поет, кто оглашает русскую землю вот этим песенной культурой. А в Германии, в Австрии все есть. Там сидят бюргеры, и вот я выступал в мае месяце, мне удалось поехать. Меня пригласили. Я поехал, не прятался, что я русский человек и русской культуры. Я именно поехал как русский человек русской культуры. Пел там на многих языках. Прежде всего на русском, на украинском, на чешском, на многих языках. И никто мне не сказал, что ты, так сказать, агрессор или кто-то. Вот в чем дело-то. Поэтому давайте, ребята, разберемся, кто кому враг. Давайте узнаем, какую культуру наши дети потребляют. И тогда отсюда пойдет все. А чем мы сами себя обманываем-то? Не надо, давайте людям, которые могут, дадим. И не надо никаких скреп искать. Духовность, это все болтовня. Вот она, духовность. Мы сейчас с тобой делаем, говорим. Вот человек сидит, нас записывает. Вот мы и собрались, так сказать. Мы не врем никому, не лжем. Деньги мы за это не получим большие. Вот на как... озере Кома у нас
но
не будет хочется. Домов.
Но вместе с тем, как хочется, что хотя бы благодаря тому, что нам пожертвуют мы можем какие-то любить... деньги.
Да, ну мы хотим, конечно, да.
Я слушаю Романку-то.
Мы с протянутой рукой стоять не будем никогда.
Я буду, для того, чтобы работало радио Радонеж.
Но если сам... тебя протянут, $1 000 000, не забудь поделиться.
Ну, $1 000 000-то это, конечно, уж не знаю, как вряд ли такое случится когда-то.
Я вот, давай пари держу. Первый мой миллион я поделюсь с радио Радонеж.
Храни тебя Бог.
Вот, все. Говорите,
Господи.
Ну, лет через 50 подождешь?
Ну, допустим, Бог хорошо, с тобой. Ладно. Это кому ты будешь нужен через 50 лет?
Через 50 лет я буду
70 лет
мужчина, так сказать.
В расцвете сил, да?
Ну, не в расцвете сил, но буду сказать, да, да, хорошо.
Научиться можешь.
Никому не соврал, скажу, нет, ни у кого не украл.
Вот тогда мы и сделаем передачу о Романе Дзвидове здесь, да, на радио Радонеж, о его истории, как он выступал, где он выступал, что он пел и так, да, далее. А ты будешь вспоминать и говорить, да, было.
Когда это было? Принесите шампанского, пожалуйста. А, Шато Литур, пожалуйста, 2002 года.
Кушайте.
Да, спасибо.
Я про что хочу сказать, знаешь, Роман, дело в том, что очень же многое зависит от того, кто слушатель, кто потребитель культуры. Вот что это были за рестораны, кстати, которые с радостью принимали эту высокую культуру. Эти романсы, это же все-таки вот не такой пошлый ресторанчик, который изображен в комедийных русских там про заграницу, про эмиграцию, да, в фильмах. Нет, это совсем другие люди. Это говорит о том, что там были потребители вот той эстрады. А давай послушаем еще что-нибудь такое эстрадное из того времени.
Ну, я предлагаю тогда послушать. Ну, во-первых, о ресторане. Что я хотел сказать? Дело в том, что ресторан рознь, это первое. Второе, значит, он, естественно, он выступал не только в ресторанах, но и на разных театральных сценах и концертных залах. То есть это не только была ресторанная история. Но просто в рестораны, куда приходили самые высокие особы разных стран, это уже как бы совсем другая история. Ты же Федор Иванович Шаляпин не брезговал выступать. И Плевицкая, и так далее. И Собинов, и очень много кто, и Морфеси. Вот, поэтому... Значит, он, конечно, записывался. Во-первых, он выступал в Варшаве, он выступал с оркестром под руководством Георгия Черноярова. Это известный был оркестр. Это было как бы сливки самых лучших музыкантов российской вот империи, да. Потом, это в 23-м году, в 1923 году, также он выступал с такими оркестрами, как Стромберг. Он также записывался в парижской студии Патэ. Это известная очень студия, которая записывала звезд тогда.
Она известна большей частью сейчас как производитель кинофильмов. Тоже, ну, замечательный, кстати.
Ну да, да. Ну я вообще говорю, что то есть это не какой-то был уровень, что он там обслуживал каких-то там, так сказать, официантов. Нет, это был очень высокий уровень. Он был русский офицер. И его приходило послушать, знать. Его приходило, и, конечно, белая миграция. Очень много давал он концертов благотворительных на нужды, значит, детей белой миграции, людей. Я опять же говорю, что он служил своему отечеству, служил. А что его ждало здесь? Ничего не ждало здесь, к сожалению, как и многих. У Плевицкой какая-то трагическая судьба. Она вообще во Франции в тюрьме умерла.
Бог вот.
Да, она умерла в тюрьме во Франции, в забвении.
В тюрьме?
Но это мы сделаем вот отдельную передачу.
Это трагедия,
да. И пела этой своей, с которой сидел, как называется, не знаю, рядом, соседка или кто там. Вот она ей напевала, хотела напеть ей песню. Еще очень трагическая судьба. Великая русская певица. Вот, ну, опять про Стефа. Ну, давай послушаем, как мы можем обойти романс, который исполняли все, в репертуаре своем имели Шаляпин и многие очень Собиновы, все. Давай послушаем романс известный такой, дорогой, и такой сложный, на самом деле, потому что очень легко в этом романсе, как мне кажется, на мой взгляд, спуститься в какую-то такую немножечко безвкусицу. А вот такие люди, как Стефан Данилевский, умели... сохранить планку. И мы послушаем романс, известный «Очи черные». —
прекрасная, так люблю я вас, как там люба вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Не видал бы вас, не страдал бы я, может, и свою припеваю, вы убили меня, очи черные унесли навек моя счастье. Катерть белая, залита вино, все пары спят непробудным сном, лишь один не спит, пьет шампанское за контральта, да, за цыганское. Лишь один не спит, пьет шампанское за контральта, да, за цыганское.
Но это уже хит из хитов, который даже не обошел Голливуд. В одном из замечательных фильмов голливудских это была песня, на которой все-таки держался весь фильм. Это Дина Дурбин исполняла.
Да,
исполняла очень хорошо.
Да, здорово. Она очень хорошая певица. Да.
Да. И вот видишь, как несправедливо. Дина Дурбин. Кто ее знает? Да никто не знает.
Не, ну опять же, конечно, ну кто знает? Ты имеешь в виду нашу страну? Давай разберемся. В нашей стране. В нашей стране все знают Пупкина Колокольчикова в перьях. Это не значит, что его знает весь мир, не значит, что он выдающийся певец или артист или музыкант. Ну, давай разберемся, кто знает. А мы на кого ориентируемся с тобой? Мы ориентируемся на народ или на население? Населению ничего не нужно. Им нужны кредиты, выпить, закусить и поржать, посидеть перед экраном.
Comedy Club.
Не знаю. Может быть.
Не, по телевизору.
По телевизору? Ну, там да. И покажут все.
Но да. Воля-то выходил, честно сказал, ребята, вот я чего, говорит, вы же пришли сюда, что, поржать?
Ну, вот, поэтому...
Просто, я был поражен откровенностью его. Поэтому он и подкупает этот, Воля.
Ну, да, они все сам, подкупают, да.
Очень искренне.
Они подкупают
своим... Мы жачкой занимаемся.
Они подкупают
своим... тонким юмором.
Они подкупают своим скудоумием, да. И смехом ниже пояса. С шутками. А, значит, я хочу сказать о другом. Я хочу сказать, что мы ориентируемся на умных людей. Их всегда было немного во всех историях. Их всегда было немного. Но это не значит, что мы должны дурацкую культуру или бескультуре пропагандировать и поднимать, и вкладывать в это деньги. Поэтому, кто знает Дину Дурбин, кому надо, тот знает. Кто привык в эстетике, в красоте, за красотой тянется, тот знает. И детей своих научит. А кто дурак, пусть идет обслуживает. Я вот так вам скажу. Поэтому не надо.
Дураков же.
Ну, дураков же, да. Нагорную проповедь пусть почитает, там все написано. Вот Христос он рассказывал. А то мы все о духовном, а, так сказать, вон, я не богослов и никто. Мне просто очень, я открываю, вот, так, интересно, а что здесь сказано? А здесь сказано, вот, возлюби ближнего, как самого себя. Как это сделать? Вот так. Вот и все. Поэтому не надо. Давайте вот мы определимся. Ты говоришь, не знаю. Знают. Вот я не согласен, знают. Надо наоборот, говорит, знают. Мы с тобой знаем.
Один из таких достаточно... влиятельных бизнесменов, миллиардер, опять-таки, у которого есть миллион долларов точный, который мог бы пожертвовать.
Который нам. Честно их заработал.
Честно, да. Можно сказать, честно.
Ну,
по-настоящему, да. Сейчас другой.
Ну, дай бог ему здоровья.
Не украл уж.
Ну, молодец.
И мне он говорит, так, я говорю, слушай, ну, вот радио совершенно истощено, нужно им помогать. Он говорит, слушай, да закрой ты его. Оно же прибыль-то не приносит
ну, вот
никакой.
Правильно.
Что, я
он
говорю,
сказал.
Да, слушай, говорю, как так? Тогда давай к консерватуре закроем. И не то, что малый зал Рахманинский куда там. Давай, и в большом-то зале консерватории много ли там, даже на буднях, даже в воскресный день, много ли там слушают эту великую музыку? Но это необходимо для того, чтобы общество жило и не оскотинилось, что возвышает. И у Радонежа, я говорю, дорогой мой, да, действительно, у нас не коммерческая радиостанция, и поэтому она всякую попсу не гонит, безусловно. Мы держим этот уровень. Если не будет радио, но где же будут вот эти камертоны, на которые будут все потом ориентироваться каким-то образом? И ответственность на нас здесь очень большая. И не нужно иметь другого. Вот другого мне, например, не надо. Как сказал отец Амвросий Юрасов, царство ему небесное, наш духовник и создатель, один из создателей Радонежа. Я говорю: батюшка, ну как же так сказать, как же, мы же можем и погибнуть. Так он говорит: слушай, вы погибнете тогда, когда у вас кончится ваш слушатель. Поэтому я всех наших слушателей единственно молюсь о их здравии, спасении и во всем благом поспешении в их деятельности. Это разные категории. И вот так передергивать здесь совершенно нельзя. Есть то, что способствует просто выживанию, а сейчас это крайне важно, выживанию человека в человеке. Чтобы он не пал так низко, как пытается его сейчас всеми усилиями, всеми деньгами мира, кстати, засыпать с тем, чтобы человек превратился в какого-то трансгендера, какого-то скота на самом
деле. Ты знаешь, вот опять же разговоры вот о загнивающих Западах. Я, конечно, и что хочу сказать. Во-первых, я периодически там бываю. Во-вторых, надо разделить. Там прекрасных полно умных людей. И самое главное, как бы мы ни кружились и ни крутились, вот, например, возьмем Австрию. Там на каждом углу из каждого утюга ты услышишь кого? Моцарта, Генделя и так далее, да? Баха. Дети в школах знают, кто это такие. Они не музыкальные, а просто в школах. Они знают, кто такой Моцарт. У нас много детей знают, кто такой Чайковский. И хоть что-нибудь они назовут. Рахманинов. Поэтому я к чему говорю? Что осталась там преемственность. Людей все равно воспитывают. Да, там есть перекосы и так далее. Демократия, недемократия, социализм. Мир несправедлив. Начнем с этого. Но таких потрясений, как с нашей страной, не было. Потому что целые теплоходы уезжали из страны самых умнейших людей. Сколько людей, ведь до сих пор никто об этом не говорит. Я не знаю, в церкви, священники, ну как-то надо вот поднимать этот вопрос. Но вся страна залита кровью.
Чернозем эшелонами вывозили. Да. А это чернозем нашего ума, чернозем нашего, ну, сердца, нашей
поэтому
культуры.
Поэтому я к чему говорю, что я вот тут как бы не согласен с тем, что преемственность, когда вот остается вот эта преемственность, вот это все идет, все равно люди другие воспитываются. А когда вот мы видим, что у нас дети в первом классе уже все на мате разговаривают, ну вот разговор о важном, вот сейчас предмет, разговор о важном. Ну так приведите педагога и скажите: дети, ругаться матом, а разговаривать на нем не надо, надо вот говорить на русском красивом языке. Давайте учить русский язык красивый. Разговоры о важном.
Ну. Вот заканчивая сегодняшнюю нашу программу,
да.
Это действительно получился разговор о важном. Очень важно. Важно понять, что даже не в консерватории, даже в ресторане может быть такая музыкальная культура, такая продукция, которая будет действительно говорить о главном в душе человека. Сегодня мы о замечательном певце Стефани Данилевском, которым с радостью я узнал благодаря тебе. Спасибо большое. Я надеюсь, еще о ряде таких чудесных исполнителей высочайшей культуры, которые там, за границей, в эмиграции, слава богу, не погибли, а расцвели и украсили жизнь не только нашей эмиграции, но и тех, кто мог просто оценить высоту их культуры, высоту их пения и качество этого всего. Сегодня мы говорили о Стефани Данилевском с Романом Демидовым.
Ну, я хотел бы, если позволишь, завершить нашу программу опять Александром Сергеевичем Пушкиным. Сейчас я обращаюсь к умным людям радиостанции «Радонеж». О свободе и о выборе каждого человека. Что выбрать? О выборе в данный момент мы говорим о культуре. То есть мы говорим о пласте, что мы должны не забывать свои традиции. Не забывать свою культуру, свою красивую музыку, свою родную музыку, русскую музыку. Значит, Александр Сергеевич, известное стихотворение есть. Я вот вспомнил стихотворение, я люблю его употреблять. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь?» Поэтому, чтобы вас не резали, не стригли, включите свой, как говорил один классик, если у вас есть интеллект, постарайтесь им воспользоваться. Это первое. А закончить я хотел бы рассказ о великом, выдающемся эстрадном певце, русском певце Стефани Ивановиче Данилевском.
эмигрантским романсом, который стал негласным гимном Российской империи, который называется «Известный», очень его исполняли Плевицкая, много очень певцов. «Замело тебя снегом Россия». Слова Филарета Ивановича Чернова известны. Он, кстати, никуда не эмигрировал, он был здесь. А музыка, композитор музыки, начальник придворного оркестра императора Александра III, барон Константин Карлович фон Штакенберг. Музыка, которую мы сейчас послушаем, «Замело тебя снегом Россия», она, конечно, с грустинкой и воспоминанием о том, что, может быть, и не вернется, но мы все равно, мы же живем сейчас. Значит, мы говорим о Стефане Данилевском, мы говорим, где, в Москве. Мы говорим здесь, недалеко от Кремля. Значит, Россия еще жива, еще не погибла, как говорил Соловьев. И поэтому наша память сегодня не только о Стефане Данилевском, но и о той русской культуре, которая досталась нам наследство, и которой мы являемся продолжателями этой культуры, и мы можем доказать это на своем, вот я лично могу доказать на своем деле, что я и делаю. Так что всем я желаю добра, здравия, мира на земле. Мы все молимся о мире и сохранение своей гармонии самое главное у нас. Спасибо.
Храни Бог.
Россия, запуржила седою пурдой, и печальные ветры степные панихи. Замело, запоржило все святое, родное пурга. Ты слепая, жестокая сила, вы как смерть не живы. Россия запуржила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Геннадия, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Сергия, Льва, Веры, Татьяны, Евгения, Веры, Александры, Пелагеи, Владимира, Марины, Раисы, Василия, Павла, Алексея, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Дмитрия, Андрея, отроков Александра, Дмитрия, Алексея и Виктора, и рабов Божиих Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио Радонеж, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.